говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и мы рады представить вам нашего сегодняшнего гостя и собеседника в нашей студии вновь протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор школы. И мы знаем батюшку еще так же, как хорошего очень поэта, восхищаемся его творчеством, следим за новинками. И сегодня отец Дмитрий обещал нам, что они тоже будут. Благословите, отец Дмитрий.
Хочу призвать благословение на благочестивую аудиторию радио «Радонеж», как обычно, от лиц духовных также попросить благословения и от всех попросить молитвы, поскольку это для нас, для всех важно. Не знаю, хороший ли я поэт, это никому из нас оценить самого себя, наверное, не дано. Но поэт, если человек действительно имеет такую склонность к сочинению стихов, он всегда отзывается на какие-то актуальные современные вызовы окружающего мира. И поэзия потому и интересна для нас, что она, с одной стороны, подлинная поэзия, вот как мне кажется, уж дерзну сказать свое мнение, она должна быть, с одной стороны, ориентирована на вечность, на вечные наши духовные ценности, а с другой стороны, она очень чувствительна к тем влияниям, которые приносит окружающий нас мир. Она может звучать очень остро, и это острое звучание отчасти сегодня мы услышим, может быть, кого-то это и заденет, кого-то, может, шокирует. Заранее прошу прощения. Некоторые стихи, обсуждаемые темы, будут в категории 18+, то есть это, видимо, нужно говорить в наше время. По крайней мере, часть нашей беседы.
Ну, это же не какой-то намеренный эпатаж. Так вот сложилось, а как говорил классик, помните, Маяковский, кажется, да? Поэзия – это езда в незнаемое.
Да, это специфика той тематики, которая вот у меня в стихах была отражена в последнее время, а тематика была вызвана, как я и сказал, окружающей. Обстоятельствами, да, тем, что встретилось в жизни, тем, что попалось на глаза, тем, что кидается в глаза, даже если ты иной раз хочешь этого избежать. И сегодня первый день ярмарки в Сокольниках, в парке Сокольники, во втором павильоне «Звон колоколов», в который я традиционно участвую. Стенд мой 89-й, во втором ряду, может там меня найти и оказать помощь нашей православной школе. Мы, как всегда, зависим от благотворительного сбора, который позволяет обеспечивать наши нужды. Если говорить о тех вдохновивших меня на творчество вызовах, они, конечно, связаны с распространением стандартов глобализма. Об этом мы с вами не раз уже говорили, да, что современная цивилизация, она таким образом складывается, что вот эти вот так называемые общечеловеческие ценности, представления о правах человека, иногда, ну даже не иногда, а, видимо, это уже как норма в самой крайней форме, их стремятся распространить по всему миру, чтобы как бы везде вот был единый стандарт подходов к решению вот этих так называемых прав человека и свобод, чтобы везде люди чувствовали себя одинаково комфортно. И с одной стороны, чувствуешь за этим присутствие некой такой таинственной силы, которая организует это глобальное мировое пространство, а с другой-то стороны, чувствуешь присутствие потребительского такого фактора, то есть то, что потребительское наше общество, вот именно, ну, в худшем, наверное, значении этого слова, оно основано на этом мире купли-продажи, где для рекламы, для удачного товарооборота используются в рекламных целях такие ходы и символы, которые обращаются к каким-то, ну, может быть, греховным страстям, каким-то очень используют чувственную сферу человека, иногда эксплуатируют мистические символы, и все только для того, чтобы лучше продавать, чтобы мы объем шопинга, объем наших закупок сделать как можно более таким большим. Это делает многих из людей зависимыми вот от такого определенного образа жизни, где что продается, где дешевле, какие скидки, какие бонусы. Черная пятница, понимаете, когда народ приглашают особо прийти на всякие распродажи.
А все это лукавство на самом деле, и цена-то не ниже.
Я бы сказал, это технология, которые направлены на то, чтобы управлять аудитории потребительской. Ну и, естественно, вот как эпиграф к нашей сегодняшней передаче, я прочитаю такое небольшое стихотворение, оно называется «Катакомбы». Обращается к эстетике древних христиан в конце, и тут меня не надо подозревать в сочувствии, скажем, католическому Риму. Это использовано катакомба как образ. «Как мы больны! Нам всем лечиться надо от страстного желания покупать». Вкусить, попробовать, изведать и познать услуги лживых менеджеров ада. Дизайнер опытен, а публика грешна. Огни реклам, несорванные пломбы. О, как пусты сегодня катакомбы, в которых месса больше не слышно.
И не только о богослужении речь идет, вообще какой-то, мне кажется, уже такой здравый, разумный голос не слышен.
Это стихотворение, оно содержит какую мысль, как пусты сегодня катакомбы, то есть место уединенного общения с Богом, созерцательной духовной жизни, это место, оно не географическое, не геометрическое, некое такое таинственное пространство человеческой души. А нас всех сейчас оттуда вот это информационное воздействие пытается извлечь, всех от этого оторвать, чтобы и даже за богослужением мы были поглощены мыслями о наших текущих делах, о каких-то отчет о том, что мы видели, слышали, пользуясь интернетом, ну, тем более, если кто и телевизор смотрит, человек оказывается в пространстве вот этих постоянных рекламных приглашений, постоянной такой обработки. Ну и чувствуется все же, и я это ощущаю, что потеря вот этой чистоты молитвы среди вот этого информационного поля, она ощущается и тревожит. И про это стихотворение и заканчивается оно поэтому так. «О, как пусты сегодня катакомбы, в которых месса больше не слышна! Как трудно найти в наше время вот такое место уединенного такого пребывания с Богом в своей душе!» Я про это хочу сказать, в своей душе.
Да, это правда, это, наверное, самое печальное. Даже не то, что в церкви иногда слышишь, как телефоны звонят, и люди даже на них отвечают за богослужением. Это, конечно, все плохо и грех, но то, что мы в душе уже действительно не размышляем об этом, уже нет этого уголка, или он занят чем-то вот сторонним, это наша беда века сего.
Это, собственно говоря, тоже, наверное, одно из следствий вот этих новых стандартов жизни. Понимаете, вот я ловлю себя иной раз на мысли, что мы обсуждаем какие-то современные проблемы, вот я стараюсь выразить их в поэтической форме. Кому-то это может быть интересно, но вот такой аудитории, ну, скажем, части традиционной аудитории радио «Радонеж», это бывает даже непонятным. И это та, в общем-то, тематика, которая для людей, ну, скажем, уже пожилого возраста, иногда говорят, там, преклонного возраста, она даже не знакома. Люди выросли в другом обществе, где были совсем другие стандарты, и когда начинается обсуждение некоторых тем современной жизни, вот это сейчас пойдет 18+, как раз, старые, пожилые люди, они не могут иной раз сориентироваться, как это так, о чем идет речь, потому что эти вызовы современные для них, ну, удивительно, наверное, для них удивительно, вот даже для меня, как человека, выросшего в то советское время, ну, иногда до сих пор мне трудно представить, что мы живем в обществе, которое так заметно поменялось, понимаете, начиная с того времени, ну, мое детство, это там 70-е, 80-е годы, и, кончая сегодняшними днями, общество изменилось очень сильно, и что-то поменялось в лучшую сторону, скажем, положение церкви в обществе, но что-то в сторону такую, напоминающую о приближении последних времен, о пророчествах апокалипсиса, и моя душа, она вот постоянно, видя это изменение мира, она ощущает вот эту динамику. Ну, наверное, не только моя, я говорю, моя душа, потому что это стихи, которые я сочинил. А, наверное, души многих людей, многие люди ощущают, вот как произошли эти перемены. Ну, а поэт, он стремится соответствовать, так сказать, бегу времени, современным вызовам. И вот такой вот стих из последних, написанных мною, «Вечеринка в гей-клубе».
Ой, батюшка, тема какая-то прямо совсем не наша.
Ну, я вот могу сказать той части аудитории, для которой подобные темы могут оказаться не близкими. Понимаете, вот мы рискуем, ну, причем это очень образно, я скажу, мы рискуем заснуть в одном обществе, а проснуться совсем в другом. И больше того, мы уже находимся в том обществе, которая содержит все больше и больше для нас вот таких непонятных явлений, как, например, существование гей-клубов. Почему выбрана была эта тема, я сейчас объясню. Собственно говоря, я же тоже стараюсь быть от этого всего закрытым. Хотя знаю такие случаи, что ребята, например, ну, из неблагополучных семей, пусть даже из церковной среды, но семья распалась, там тяжелые были обстоятельства при разводе, и эта категория молодых людей становится группой риска, которая будет определенным образом обработана. Но конкретно вот написанию стихотворения послужило вот что. Один мой знакомый серб, который у нас здесь участвует в Москве на ярмарках православных, моя старшая дочка ездила с подружкой, вот китаянкой, туда к ним в монастырь, мы про это с вами рассказывали, он как-то подошел мне, вот взял благословение и говорит: «Батюшка, скажите, говорит, что нам делать? У нас, говорит, премьер-министр Сербии сейчас лесбиянка». Я потом проверил эту информацию, да, действительно, вот это первый премьер-министр Сербии женщина, она открытая лесбиянка, и она, как он сказал, со своей женой усыновила ребенка, которому они хотят вживить микрочип, чтобы за ним все время наблюдать. В столицу у нас ходят гей-парады, ну и он там дальше некоторые подробности упомянул, которые я даже не хочу тут сейчас обсуждать. И вот этот серб, он говорит: «Батюшка, а что же нам делать? Может быть, уйти в горы нам уже начать, ну, воевать, говорит». Понимаете, а сербы, ведь у них очень большая такая традиция всякого сопротивления, партизанской войны, террористических актов. Вспомним, как Первая мировая война хотя бы началась. Ну, люди горячие, понимаете, да? Вот он спрашивает, что же мне делать? Я говорю: слушай, говорю, а куда, в какие ты там леса, в какие горы ты уйдешь? Партизанить, тебя убьют и скажут, что вот православные террористы, которых надо держать вдали от общества, и ты, говорю, ничего не добьешься, говорю, таким способом. А что делать? Что делать? Мы живем, говорю, в таком мире. Да, мир меняется определенным образом, мы понимаем, что это пространство такое, напоминающее уже Вавилон, или, как в апокалипсисе сказано, Содом и Египет, где и Господь наш распятый. Не случайно, видимо, там вот этот образ Содома присутствует в этих словах из-за откровения, и нам, говорю, надо сопротивляться внутри себя, то есть внутри наших душ, внутри наших семей, внутри нашей церкви, хранить вот этот вот патриархальный такой уклад жизни. Но, конечно, его вот этот вот вопрос не давал мне покоя, потому что я же все-таки, ну, человек, который, это уж громко сказать, поэт, а упражняющийся в стихосложении.
Ну, не то, что упражняющийся, батюшка, я бы сказала, что осмысливающий действительности в поэтической,
да, в поэтической
форме. То, что упражнение,
да,
это скорее схоластика.
Да, но не знаю, могу ли я назвать себя настоящим поэтом, но так получается, что вот это поэтическое творчество в моей жизни присутствует. И обдумывая вот этот, значит, его вопрос, а вопрос на самом деле актуальный, потому что он именно касается той современной тенденции, которая сейчас нас очень, ну, православных людей, сейчас нас очень беспокоит. Мы осознаем, что с этим делать. То есть распространение вот этих стандартов глобализма на сферы общественной жизни, которые в ряде стран, ну, таких как наша, они никогда не считались нормальными, понимаете, вот присутствие этих стандартов. И тут, да, и тут мне вот попалась такая новость про одну действительно певицу здесь, в Москве. И когда я стал в это все вникать, действительно, в Москве существуют и гей-клубы, все давно есть. То есть наша страна не находится в числе стран, где однополые отношения преследуются уголовно. В основном это, конечно, мусульманский мир. И не случайные образы, которые я здесь использую, то есть, скажем, можем прочитать, что в районах, которые контролируются исламскими, скажем, экстремистами, запрещенные в России организации ИГИЛ, да, там боевики расстреливают просто таких людей. Но у нас, в общем-то, сейчас уровень такой общественной терпимости несколько возрос, и вот эта певица, она едет в гей-клуб выступать. Там это все в новостях Яндекса описывалось, как она там выступает. выступал.
И то вот... есть у вас реальные события в основе этих стихотворений?
Ну, конечно, да? Же реальные события.
Ну, батюшка, у вас уже такое длинное предисловие, что уже пора прочитать.
Ну, я просто немножко сам себя стараюсь объяснить для аудитории. Вечеринка в гей-клубе. Одна известная певица поехала кутить в гей-клуб. Ночами что-то плохо спится, бойфренд-боксер ужасно туп. А там певице интересно, хайповый драйв, тусовки, цвет, людей ученых и известных, кого-то среди геев нет. Вот сцена в инфернальном свете, войдя в экстаз, она поет. Расул Халилов в туалете привел в готовность огнемет, под курткою два автомата, пластит на поясе не зря, неверных скоро ждет расплата. Он тихо шепчет: «Бисмилля». Забрав оружие из схрона, идет. Блокирована дверь, и грозный бас из мегафона ему кричит: «Сдавайся, зверь!» Раздался взрыв, взметнулось пламя, в гей-клубе паника, испуг. И зашумели новостями «Контакт», и «Твиттер», и «Фейсбук». Несокрушима безопасность и свят покой родной страны. В ней демократия и гласность, права меньшинств защищены.
Вот, конечно, не хотелось бы, чтобы невольная симпатия возникала к террористу, но, ей-богу, вот из двух зол выбирают меньшее.
Да, и вы понимаете, ну, конечно, симпатия к террористам – это вещь неуместная. Я бы не хотел, чтобы стихотворение, оно таким образом трансформировало художественный образ в прямые какие-то призывы. Дело в том, что я вот этому сербу, который меня спрашивал, собственно, об этом и сказал, что церковь не может благословлять терроризм, не может благословлять вот такую, может быть, вооруженную борьбу, о которой он думал, но скорее призывает к такому внутреннему сопротивлению. Но в данном случае вот этот образ, он используется как притча и позволяет легко понять нашу реакцию и наше неприятие вот на те вызовы, которые встают перед нами. Дело в том, что эти международные стандарты, которые как бы говорят о правах человека, они не просто защищают права вот таких людей, отступивших от традиционного христианского брака на их собственные формы сожития, они же, понимаете, защищают их свободу, это, ну, скажем, отстаивать, организовывать формы общения и таким образом даже пропагандировать. Ведь в, как сказать, таких многих странах, которые считаются свободными, проходят так называемые гей-парады, да, которые являются прямым обращением к обществу, таким прямым соблазном. И вот этот вызов, вот такое понимание свободы, оно, конечно, для нас очень большое искушение, это очень большая опасность. Ведь, понимаете, вот тут, собственно говоря, откуда берутся эти люди? Нам говорят, что вот эта ориентация такая специальная. Но я, как бывший врач, как вот священнослужитель, считаю, что, конечно, рост проблематики вот этих однополых союзов, он происходит на фоне распада семьи, как традиционной формы, установленной Богом, такого священного союза. Огромный вал разводов, распада семьи, который мы видим, он, конечно, в первую очередь травмирует детей. Это уже я как директор школы однозначно наблюдаю и понимаю. То есть для ребенка это ситуация, когда родители распадаются, когда с бранью, часто взаимными упреками разваливается семья, она для психики ребенка очень травматична.
Это распад его мира по существу.
Да,
вот я по своему
да.
детству.
Совершенно
знаю.
Верно. И, конечно, у детей это снижает мотивацию к созданию семьи собственной в будущем. И вот эта вот категория детей, а это, вы представляете, в наше время это ну, практически большая часть, наверное, или очень большая часть детей, вот эта категория детей,
да,
она
да.
становится наиболее угрожаемой, потому что он не знает, как вот он будет создавать семью, когда видел такие сцены у родителей, видел вот эти страшные события распада семьи, родители, опять же, создали другие там свои семьи какие-то, а с другой стороны он попадает в так какой-нибудь, я не знаю, там спортклуб, это вот так вот, если сказать о том, что приходилось слышать, или в какое-то такое интеллигентное, интеллектуальное сообщество, где находятся такие же вот душевно травмированные, но уже определившиеся добрые дяди, ну или тети, если там о девочках идет речь, и при помощи своей такой вот специфической обработки вот этих душевно поврежденных детей, которые пережили распад семьи их родителей, люди эти добиваются своего, и поэтому мы можем даже опасаться и роста количества таким образом людей ориентированных. Но это не есть норма. Вот как нас пытаются убедить, что права таких людей надо защищать, что надо дать им возможность. Понимаете, вот с точки зрения нашей православной, я думаю лично как священнослужитель, это не норма, это последствия распада тех святых традиционных семейных ценностей, которые для нас на самом деле очень важны.
Распущенность.
Ведь понимаете, в чем дело, как это вот формируется в нормальных условиях. Ведь общество патриархальное, общество религиозное, оно имеет целую систему организации, имело, скажем так, потому что это, да, вот в традиционных каких-то исламских странах, там, наверное, это и сейчас существует как система.
Так и у нас ведь это уголовно преследовалось, этот грех.
Но я имею в виду именно организация вступления молодого человека в брак, в семейную жизнь. Это всегда было связано с ритуалами, со сватовством, с участием родителей. Вот тот брак, который мы видим описанным в Священном Писании, скажем, в Евангелии, это там брачный пир, где там тамада, архитриклин, да, ведет празднество. И таким образом это была очень хорошо организованная система вступления молодых людей вот в такую вот взрослую супружескую жизнь. А для молодого человека, видимо, очень важны вот именно эти первые, так сказать, эротические переживания. И если этой системы нет, а душа травмирована, а соблазн велик, то он получает такой опыт, который в дальнейшем ему очень трудно преодолеть. И это ощущается как ориентация, вот он таким образом ориентирован. Да нет, он не ориентирован, он искалечен тем, что распалась семья, тем, что он попал вот в этот соблазн, в это искушение, но раз он искалечен, и если в нем еще жив голос христианской совести, который говорит о том, что все же это перед Богом неправда, то я думаю, что и исцеление от этого возможно через покаяние. Ну, вот об этом хотелось сказать, о стихотворении, которое я прочитал, пусть будет как некая иллюстрация, которую мне хотелось сегодня изложить перед слушателями.
Да, спаси Господи, батюшка, мы сложную такую тему затронули, мы о ней очень редко говорим в эфире.
Ну вот, слава Богу. Но ведь, понимаете, поэт, он должен быть интересным, он должен вот звучать вот так вот, чтобы это затрагивало человеческие души, травмировало. Может, я еще раз этот стих прочитаю после такого объяснения, мы его и повторим, но уже кратко. Итак, вечеринка в гей-клубе. Одна известная певица поехала кутить в гей-клуб. Ночами что-то плохо спится, бойфренд-боксер ужасно туп. А там певица интересна, хайповый драйв, тусовки, цвет, людей ученых, известных, кого-то среди геев нет. Вот сцена в инфернальном свете, войдя в экстаз, она поет. Расул Халилов в туалете привел в готовность огнемет, под курткой два автомата, пластит на поясе не зря, неверных скоро ждет расплата. Он тихо шепчет: «Бисмилля». Забрав оружие из схрона, идет. Блокирована дверь, и грозный бас из мегафона ему кричит: «Сдавайся, зверь!» Раздался взрыв, взметнулось пламя, в гей-клубе паника, испуг, и зашумели новостями «Контакт» и «Твиттер», и «Фейсбук». Несокрушима безопасность и свят покой родной страны. В ней демократия и гласность, права меньшинств защищены.
Господи, отец Дмитрий, и, конечно, мы не можем забывать о том, что вот одно из таких своеобразных самооправданий террористов в свое время было то, что как раз они
защищаются.
Да, они защищают нравственность, защищаются.
Антонина Александровна, обратите внимание, в этом стихе никакого экстремизма нет, и можно сказать, он заканчивается хэппи-эндом. Сейчас я вам все объясню. Смотрите, террорист. По мысли нашего, можно сказать, по мысли нашего президента, замочен в сортире. Он получил свое, понимаете? Да. Но как религиозный экстремист, шахид, он, конечно, добился того, чего он хотел. Понимаете, сбылась его мечта умереть во имя Аллаха. Певица, она получила огромный повод для того, чтобы ее известность стала намного больше, понимаете? Это стало обсуждаемой новостью, ее во всех новостях, это во всех соцсетях об этом было рассказано, и даже православные люди, некоторые такие, как я, столкнулись, что есть такая певица. И, ну, этот случай, конечно, я описываю, который описал, там теракта на самом деле никакого не было, и попытки теракта не было, тут совместилось у меня немножко.
Да и слава богу, да. Но вы просто, конечно, хотели эту ситуацию заострить, чтобы показать, что нельзя все-таки в православном государстве.
Обыграть, да. И, ну, граждане нетрадиционной ориентации все остались живы, и, в общем-то, дирекция клуба получит страховку, понимаете? То есть, если мы будем вот эту вот ситуацию дальше рассматривать, то тут пострадал только террорист, но он по своей вере даже как бы не получил то, к чему он хотел. А остальные все с этого получат выгоду, а мы с вами, наша-то выгода какая? А мы поговорили о проблеме. Мы, видите, затронули то, откуда она берется, почему она для нас опасна, почему в нашем обществе это звучание нарастает на фоне распада семьи, а есть еще и внешняя провоцирующая сила, это вот этот глобализм, который стремится распространить свои стандарты, ну, практически на всю территорию земного шара. Вот, а эти стандарты глобалистские, они касаются, конечно, не только однополых браков, это и стандарты, связанные с ювенальной юстицией, это стандарты, связанные с определенными подходами в образовании, с продвижением Болонской системы, с международным единым образовательным пространством, единым рынком труда, ну и, соответственно, с тем, чтобы вот этот вот контроль за каждым из людей, он был максимально таким углубленным, цифровым и международным, так сказать, вот так вот.
Да, каждый день жизнь что-то подсказывает, под какие-то выводы, так сказать, на нас накатывают вызовы вот эти. Но мы с этим должны воевать. Не силой оружия, но силой молитвы, силой духовного противостояния.
Но воевать мы, должны всё. Мы свидетельствуем о том, что есть вещи, которые мы не принимаем. Вот, скажем, вот в данном случае, в этом стихотворении про вечеринку. Но вот еще из таких стихов радикально звучащих хочу прочитать стихотворение «Черная пятница». Очень много того, что мы не принимаем, понимаете, оно попадается практически на каждом шагу, и получаются вот такие стихи. Но что я могу сделать? Вот наша школа, да, на которую я собираю пожертвования на 89-м стенде, как ее представитель и директор. Вот, школа общеобразовательная, православная. Вот так перейдешь через дорогу, потом чуть туда, и через улицу, через перекресток наискосок. И там огромный гипермаркет. Ну, по нашим масштабам провинциальным он огромный, ну, единственный в нашем городе такой. И на нем висит рекламный экран, на котором все время что-то показывают, понимаете? И там показывают, как некий голливудский, кажется, артист, он, ну, видимо, он не то чтобы даже при помощи этого средства решает какие-то проблемы, а он, для него вообще, наверное, нет никаких проблем, потому что он пьет этот напиток, понимаете? Он так смотрится, что для него все нипочем. Брутально, так сказать, очень. Он берет красную банку, на которой крупными буквами написано «Hell», это «ад» по-английски, да, и из банки с надписью «ад» по-английски «Hell» он пьет этот напиток. Никаких звуков, только видеоряд, но это демонстрируется там очень-очень много раз.
Господи,
и понимаете? А мы-то к этому все привыкли.
Вот. Ну хорошо, что по-английски-то не все понимают.
О, ну что вы думаете, у нас ведь народ не такой уж безграмотный с одной стороны, а с другой стороны, вот он уже сейчас достаточно наш народ в очень большой своей массе, он достаточно такой равнодушный, и молодежь вот она растет в этом пространстве, где вот эти рекламные вызовы, я так много о них сказал, понимаете, но молодые-то люди, они живут в пространстве, где эти рекламные вызовы, они фактически на очень большой, наверное, процент формируют бытие их души. Они постоянно живут среди этих предложений, понимаете, среди этих вот приглашений попробовать что-то такое. И опять же, это вот стандарты потребительской такой цивилизации, о которых мы говорили, которая использует в своих рекламных целях, скажем, мотивы, связанные с такой духовной энергетикой, понимаете? То есть, понятно, если там взять этот напиток, посмотреть, он будет, я думаю, соответствовать нормам Роспотребнадзора. Но почему люди так его назвали, вот таким образом оформили? Потому что они используют заряд вот этой, так сказать, ну, бесовской, так сказать, энергетики, вот этого драйва, вот этого посыла, который, ну, должен прозвучать в душе человека. В английском языке это как ругательство, насколько я знаю, используется вот это слово. И таким образом человек, он покупает уже нечто такое определенным образом, что должно его настроить, ведь упаковка, вот понимаете, ее вид, ее название уже во многом определяет. Даже не важно, что там намешано, может просто вода, но если ее так назвали, она уже определенное настроение вызывает. Тем более такой крутой артист, который увидели в каких-то боевиках, наверняка. И вот я вот эту рекламу вижу. И а что делать? Я бы рад бы про цветочки написать, понимаете, про добрые игры веселых детей. Помните, как вот про Достоевского-то я в стихе написал? Лучше бы вам написать про цветочки, про добрые игры веселых детей. То, что написано, сбудется точно, ворвется в реальность из мира идей. Вот, то есть, сами наши мотивы для творчества, они провоцируются такими вещами. Итак, «Черная пятница». На гипермаркете мегаэкран. Там рекламируют бесконечно всякую дрянь с утра до вечера и во мраке ночном. А мы это смотрим, а мы это пьем. Я видел, как некий брутальный мэн, именно мэн, а не русский мужик, из красной банки с надписью «Hell» пил энергетик, исполненный лжи. Он пил и настаивал на своем, и мы это смотрим, и мы это пьем, наш народ покупает и пьет этот яд, и души, как торговые центры, горят, зимняя вишня, хромая лошадь, упавший под Хэллоуин самолет. Мы себя успокаиваем, самое страшное в прошлом, но апостасийный экшен уже на всех экранах идет. Хайпово живется на нашей улице, у героев рекламы тень сомнений не пробежит по лицу. Иудей с ваххабитом на дне города расцелуются, но история города уже подходит к концу. Эти перемены не в моем провинциальном вкусе. Среди многих соблазнов погибает в душе чистота. Мы грешны, мы больны, мы зовем, ей гряди о Иисусе. Да погибнет черная пятница. И специальное предложение в качестве бонуса оставить непродажную тяжесть креста.
Я бы сказала, прям крик души. Во всяком случае, у меня прям озноб по коже.
Батюшка. Ну, слава Богу, а как бы вы хотели, чтобы мы писали о таких вещах, когда нам предлагают выпить яд из красной баночки? Это же, понимаете...
Вообще, образ очень такой ёмкий.
Мне сложно было представить, что вот доживешь до такого времени, когда подобные вызовы, как мы говорим, да, подобные искушения... Они будут свободно звучать, и, в общем-то, люди уже с этим смиряются.
Никакой Роспотребнадзор тут не вмешается.
Но там же, понимаете, белки, жиры, углеводы, калории, процент кофеина и еще чего-нибудь там такого, он в пределах стандарта, поэтому. А название, ну да, вот почему-то вот не запрещают. Ну, опять же, почему? Ну, ответ-то на это легко найти. То есть то, что приносит деньги, то, что приносит выгоду торгующей организации, производителю.
Почему? Ну, назовите это какой-нибудь, не знаю, клубничный сок. Чтобы он не приносил выгоду, мне кажется, тут не только деньги.
Эти люди рассчитывают на совсем другую целевую аудиторию. То есть клубничный сок, наверное, может быть, они, кстати, производят и клубничный сок,
ну,
и вот этот напиток,
на худой
и
конец.
Клубничку, да, и напиток с надписью «Hell», а то еще похожий... стоял на прилавках тоже красная банка и надпись «Red Devil». То есть, такие вещи могут производить одни и те же люди и спокойно получать выгоду со всего, лишь бы люди покупали. И это вот тоже некая, понимаете, черта современной цивилизации. То есть, скажем, какие-то символы духовные, религиозные, они могут эксплуатироваться определенным типом людей без всякого, так сказать, зазрения совести с целью получения необходимой им выгоды. И никто это не останавливает, потому что, ну, вот это, видимо, считается чертой современного, так сказать, общества.
Ну, если вот мы так говорим, мы тоже, я-то понимаю, что мы против, и вы особенно это ярко вот сейчас в этом стихотворении показали. Но когда мы говорим, что вот тут черта современной цивилизации, мы как бы вот и оправдываем, но что делать? Вот жизнь, вот она так течет, но, и вот, вот она черта, и надо с этим как-то жить.
Я так могу сказать, ну, я, конечно, против, но я не знаю, как с этим, что с этим делать. Я просто пишу стихи, вот я как... Человек, упражняющийся в стихосложении, как говорил, я про это могу написать. Как священнослужитель я говорю о том, что я вижу вокруг себя. Вот, в частности, иллюстрирую это стихами. Я беседую вот сегодня о том, что является содержанием этих стихов, что вызвало их к жизни. А вот что с этим делать... Ну, знаете, это уже, я думаю, проблема общества скорее, а не церкви. То есть это должны, я думаю, решать политики, депутаты.
Да каждый из нас.
Вот понимаете, семьи. У нас ведь вот такие законы принимают, там на всех пачках сигарет пишут всякую гадость, понимаете, там написали названия разных болезней. А у нас громадный процент курящих людей это курит. Ну, и не знаю, что при этом думают о властях, которым такую продукцию предлагают. Вот.
Вот хотя бы честно.
Курение – это вредная привычка, понимаете? А вот когда, ну, в принципе, вот эти вот бесовские, демонические мотивы открыто предлагаются как элемент потребительской культуры, тут уже никто ничего не ограничивает. Если где-то что-то ограничили, например, как Хэллоуин в московских школах, я неоднократно слышал, что свободно справлялся, а потом все же стали как-то это прижимать. Ну, это уже вопиющий просто некий случай, понимаете, что в общеобразовательных школах подобные праздники, они, ну, использовались как элемент такой вот внутришкольной досуговой работы, да, когда там имитировались там черные мессы с распитием томатного сока. Приходилось читать про то, что такие случаи были, я знаю, в нашем регионе, но не в нашем городе, да, в школах вот устраивали Хэллоуин, понимаете, эта тема так продвинулась, что ее теперь даже неизвестно, как и закрыть. Так вот, я про это пишу, а как это закрыть? Как эту тему теперь ослабить, ну, это вот уже должны думать те, кто у нас стоит у руля, те, кто руководит. Вот, вот стихотворение «Селфи», кстати говоря, оно как раз этому посвящено. «Селфи», ну, «Селфи» – это, вы знаете, фотография, когда сам себя человек фотографирует, да, на современный смартфончик какой-нибудь. «Селфи» на фоне старинного храма снимала одна миловидная дама. Пирсинг, татушки, волос синева. Ночь Хэллоуина. Гуляет Москва. Классное селфи, отпадное просто. Множество лайков, сотни репостов. Счастьем кретина, полна голова. Ночь Хэллоуина. Гуляет Москва. Девушки-зомби и парни-вампиры. Страшные праздники, сумерки мира. Ветры из адских безбожных глубин. Церковь в осаде. Вокруг Хэллоуин.
Это правда. Я сама видела в метро, ехали молодые люди, вот так вот расписанные, и они совершенно себя чувствовали, как бы это сказать, спокойно и уверенно. Люди от них немножко шарахались. Это было вообще, ну, зловещее,
да,
зрелище.
На фоне этого, как вот воспринимать?
Ну, как, ну, бы вот, прикол, ну, они
нет,
говорят.
Нет, минуточку. Прикол. На фоне этого воспринимать такие факты, что вот Нарьян Мари, что ли, у нас ребёночка-то в детском саду зарезали, ведь как раз же на Хэллоуин. И человек, который это мотивировал, да, его тут же били психическим больным, там, алкоголиком, хотя на видеозаписи он не выглядит, он не качается, никуда не падает, идет точно и верно. Вот, и, да, понимаете, и он мотивирует это тем, что он прочитал в какой-то книжке, что заклинание на вечное благополучие для себя и здоровье для близких требует жертвоприношения, убить ребенка. Понимаете? И эту темочку у нас вот сейчас как-то прикрыли, мы дальше не знаем, что там произошло, но почему-то это таинственно или случайно совпало вот с этим Хэллоуином, понимаете? И на фоне вот нашей привычки вот к к тому, что жизнь изменилась так, это даже никого уже не ужасает, понимаете?
Нет, ну, ужасает, ну так, на один день, на два уже
сегодня. На один, забыли. На два дня, да, это именно... И... Оно ужасает определенным образом. Это выходит в топы новостей, все это обсуждают, все об этом говорят. Ах, доцент девушку распилил, понимаете? Все об этом сказали, пошумели. Ну, а причины, вот почему у нас в обществе происходят такие вопиющие случаи? Конечно, ну, я все же думаю, что вот эта атмосфера забвения базовых религиозных наших принципов христианских, отступление вот этого атмосфера апостасийного такого отступления от Бога и масса соблазнов вот нарушить, понимаете, то, что в человеческой природе есть, вот это вкушение запретного плода, сделать что-то такое, у героев Достоевского вот об этом часто мы слышим, да, они идут на такие поступки, чтобы утвердить свое вот это право делать нехорошие дела, тварь я дрожащая или право имею, вот этот соблазн именно переступить черту, вот они и дают такие вот странные явления, или ребенок там берет оружие в колледже одноклассников,
странные,
там
расстреливает,
страшные, ну да, страшные такие вещи, и этот мир, в котором мы живем, который рождает такие стихи, такие вот строчки, а вот мы-то живем в другом пространстве, в духовном, и не думайте, что у меня такие только страшные вещи. Ну, вот это вот Иверская икона была у нас память, а я-то был в Москве на ярмарке по благословению. Ну, нашу школу посетил наш правящий архиерей, владыка Иларион, епископ Кенишемский, Палевский. Там служилась литургия, духовник школы игумен Нестор сослужил от нашей школы, дети, пел школьный хор наш пел всю литургию, а я, увидев эту новость здесь, в метро, по интернетику по этому нашему, написал такое стихотворение. «Сегодня Иверской иконы память, и служит в храме наш архиерей, а я опять далеко, и не с вами, среди столицы и чужих людей». Я чувствую себя чуть-чуть неловко, в храм заглянув, как человек мирской. Что жизнь моя? Базар, командировка, затем прощание, а там и путь домой.
Ну что ж, слава Богу, хоть таким способом, очень сложным, трудным для вас, тем не менее вы даете возможность в школе жить, ну, ребятам учиться, поэтому что ж делать?
Дает возможность жить, конечно, Господь-Содержитель. И те средства, которые он нам вручает, вот этот 89-й стенд, на котором я стою сейчас, он, ну, эти средства, которые нам Господь вручает для того, чтобы поддерживать вот существование, скажем, нашей школы, радио Радонеж вашего, потому что и радио Радонеж тоже участвует в этих ярмарках, зависит от благотворительного сбора, и вот всяких мы прочитали стихов. А мне вот хочется еще, знаете, спокойненько что-то такое прочитать. Вот это вот.
Такое в утешение немножко, да, ну, да, нашим взволнованным слушателям.
«Архиерейских служб спокойных люблю благообразный ход и подьяконов достойных, и многочисленный народ, что молится благочестиво, мирские отложив дела. И хор, поющий так красиво, архиерею испала».
Правда. Русь еще жива, Русь еще поет, да. Если вспомнить другого православного поета,
да, да,
и романаха Романа.
Романаха Романа.
Поем и молимся, мы живы.
Ну, вот, понимаете, в этом смысле, конечно, у нас страна, она все же еще показывает свое неприятие вот этого всяких ненормальных состояний, ведь вот попытки там организовывать, скажем, гей-парады, они все проваливались до сих пор, и в регионах это вызывало протесты, и в столице, а власти-то они ведь тоже, вот вы, кстати, Антонина Александровна, сказали, что с этим делать, ну, я как поэт, как священник, я ничего с этим сделать не могу, но наши власти, они смотрит на реакцию населения. И если все же это вызывает социальную напряженность и протесты, то, естественно, разрешения на подобные мероприятия не дают. И в этом смысле все же видится таким позитивным моментом, что у нас в стране население, ну, организации какие-то православные, которые иногда даже называют экстремистскими, но тем не менее вот они собрались, православно-националистические или какие-то, они собрались и выразили свое отношение, воспрепятствовали, и это говорит о том, что все же традиционные такие ценности, они у нас для нашего народа еще очень дорогие, но другое дело, что вот эти формы публичного протеста, они же тоже, понимаете, это не подлинная духовная жизнь, они от молитвы, от такого внутреннего молитвенного делания человека порой тоже очень сильно отвлекают, и надо понимать, что подлинной жизни церковной вот эти вот вынужденные мероприятия, вынужденная реакция общества, она не может заменить.
Порой они вообще на грани закона, поскольку
да,
они не прописаны, могут
да,
людей
надо
задержать.
При этом и покаянный настрой, и молитвенное делание стараться не потерять, потому что среди этих вызовов современности, среди искушений, мы... Ведь самое главное, наверное, потеря для нас будет, когда мы потеряем вот эту нашу молитвенную жизнь. И эта борьба внутри... Я вот, например, ну, я именно как про себя говорю, как священнослужитель, как верующий человек, я очень ощущаю в себе вот эту борьбу, чтобы не потерять вот совсем этот молитвенный настрой, который мы в себе должны возгревать. Вот среди этих вот соблазнов, среди реклам, среди искушений, среди наших дел и суеты, чтобы не потерять вот этот особый молитвенный настрой. Когда не нужен смартфон, когда не нужен ноутбук, нужно уединиться, отключиться от всего, и душа предстает Господу в особом таинственном общении. Вот хотелось бы, чтобы это сохранилось у нас среди нашей иногда очень неспокойной жизни.
Вот вы говорите, что вы можете сделать как священник, как человек. Но вы же еще и директор школы, и, конечно, можете сделать, воспитывая своих детей,
да,
подопечных,
конечно,
в неприятии этого всего. И вы, кстати, им читаете? Вот,
вы знаете, стихи. У нас есть нравственная основа семейной жизни – предмет. Это тоже священнослужитель у нас его преподает. И, в общем-то, мы стараемся определенный настрой в детях именно культивировать, такой православный, патриархальное такое отношение к семье. Но и с родителями мы беседуем и всегда объясняем, что решающее влияние на формирование личности ребенка оказывает все же семья. Школа, она способствует определенному направлению социализации, то есть вхождения ребенка во взрослую жизнь. А вот семья, она, конечно, оказывает такое, ну, определяющее во многом влияние на формирование его как личности, как человека семейного, как человека верующего. И это, так сказать, проблемный момент, вот эти вот болезненные точки современного общества, они именно в школе очень хорошо видны, потому что даже православная школа, даже такая, которая, в общем-то, у нас используется собеседование и некоторый отбор, все равно мы сталкиваемся с проблемой, что вот таких традиционных семей осталось крайне мало, это, как правило, семьи духовенства, а если, ну, пришли люди, что это не священного сана люди, а просто миряне, это вообще, ну, наш контингент, ну, таких людей очень мало, а очень большое количество детей, значительная их часть, это дети, которые вот именно пережили развод родительский, которые, может быть, иногда живут не... Ну, кто-то из родителей для них не родной, и уже в данном случае встают вопросы, насколько он представляет права ребенка, как это вот оформлено. И некоторые стандарты вот эти вот ювенальные, так сказать, когда мы говорим, нам, мы должны иметь дело с законным представителем ребенка, понимаете, они уже внедряются и в нашу повседневную жизнь. И здесь уже виноваты мы сами. То есть люди, которые не хранят свои семьи, которые не хранят святость своего брака, они детей своих травмируют и в то же время дают повод продвигать вот ту систему регулирования семейных отношений, когда начинает там играть роль не близкие люди или приход, а органы опеки.
Я бы сказала, разрушение, да, а не регулирование.
Да, но понимаете, в чем дело? А если ситуация безвыходная, скажем, ребенок так себя ведет, ну, что у него...
Антисоциально.
Ну да, скажем, элементы антисоциального поведения показывает, а родители при этом заняты какими-то своими делами, понимаете, или ребенок у него крайне низкая успеваемость, а родителей не найдешь. И тут уже, если особенно эти дети попадают в какие-то истории, какие-то административные или там правонарушения, естественно, уже подключаются органы опеки. И таким образом вот эта вот среда, в которой комиссия по делам несовершеннолетних, это среда, в которой уже государство начинает вникать в частную жизнь людей, как они со своими детьми и так далее, она, естественно, формируется и спровоцирована это во многом именно самими нашими гражданами. Вот. И если уж говорить о таинственных мировых силах, там закулисных, они присутствуют, но наш грех, наша вот такая общенациональная распущенность в плане семейной жизни, она, конечно, гораздо большую роль играет, чем какие-то, ну, даже чем глобализм, наверное, чем внедрение единых вот этих вот подходов. Даже, ну, по крайней мере, не меньшую. Вот у меня есть такой стих «Блудница Русь», он как раз касается этой темы, тоже звучит жестко. Ну, может быть, уместно будет его прочитать. «Чума, война, падеж и недород, потоп и трус, холера, огонь и воды не могут уничтожить наш народ так беспощадно, как теперь разводы. Что здесь при детях люди говорят, упреки дикие друг другу тычут в лица, привычен уху детскому стал мат. Ребенок с детства слышит этот ад, отец козел, дебил, а мать блудница. Вы думаете, это я шутник? Помилуйте уже, какие шутки, коль ваш ребенок слышит брань и крик, он рано понял и давно привык, осознает он, думайтесь на миг, что он сын алкаша и проститутки. А инородцы-то глядят на нас, и вывод делают для нас довольно грустный, и гордо превозносится Кавказ, и азиат, прищурив узкий глаз, прося Коран и совершив намаз, благодарит Творца, что он не русский. Развод и суд, имущество распил, и сердце детского распил на части. Народ, очнись, ты Бога позабыл, утратил веру, мир, любовь и счастье. Не плоть, но дух растлился в наши дни. О, сколь верны для нас слова поэта, взыскание погибших, матерь света, блудницу Русь у Бога помяни.
Спаси Господи, дорогой отец Дмитрий, и напоминаем нашим слушателям, что сегодня мы с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского, защитника Руси, беседовали еще и в великий церковный праздник, день архистратига Божия Михаила и всех невестных сил бесплотных.
Да, я нахожусь в Москве, участвую в ярмарке «Звон колоколов», стенд у меня 89-й, и, ну, прошу прощения, если где-то мои слова звучат как-то резко, кого-то душевно травмируют, потому что, ну, это моя, скажем, частная позиция, как вот конкретного гражданина, священнослужителя и православного человека, она может в каких-то пунктах быть спорной, и... Прошу меня простить, я никого не хотел обидеть, задеть, и хотел бы в конце еще прочитать стихотворение. Конечно, мы, люди, вышедшие из Советского Союза, на нас оказало влияние то общество, в котором мы были воспитаны, потом все общественные трансформации, которые прошли на наших глазах, и такое стихотворение... которая тоже недавно у меня сложилась, нас с детства учили гражданской войне. Осенние листья на мокром окне, припомнилась юность и школа, нас с детства учили гражданской войне, кошмарили нас комсомолом, удавка фронтов подбиралась к Москве, но Ленин командует верно, в доверчивой детской моей голове шумели ветра, Коминтерна, мы выросли. Жизнь повернулась вспять, и родину нашу большую взялись перестроить, и все поменять. Опять появились буржуи, идеология рухнула враз, и сердце наполнила вера. Но вечер осенний, проснется подчас мятежная суть пионера, и видится, словно в загадочном сне, советское мирное детство, когда нас учили гражданской войне, с которой нам некуда деться. О, спаси, помилуй наш грешный народ, Россия с тобою распята. Молитесь Христу, да опять не пойдет в родной стороне брат на брата.
Аминь. Протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме, директор православной школы, в эти дни находится на православной ярмарке в Сокольниках, где также павильон радиостанции «Радонеж». Приходите, дорогие братья и сестры, благодарим вас за сегодняшний эфир, батюшка, Божьей помощи, и пусть в вашей школе будет все благополучно.
Ну, и также пусть все благополучно будет и на вашем радио «Радонеж». Я стараюсь вспоминать всю вашу администрацию и всех сотрудников, кого знаю. Ну, и в завершение скажу мой телефон – 8-960-512-48-59, 960-512-48-59. Спаси всех, Христос!